Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ее ведет Михаил Соколов. Ну, начнем с какого-нибудь события такого свеженького. Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предлагает контролировать киберпространство, как в Китае. Ну, это наводит на определенные размышления, поскольку еще недавно казалось, что запрещен сбор денег в системе Яндекс.Деньги на президентскую кампанию Алексея Навального. Так что в интернете что-то такое происходит. Ну и вообще весь фон для действий российской оппозиции, он какой-то такой, я бы сказал, немножко грустный, поскольку мы видим, что меняется политика Запада по отношению к режиму Владимира Путина. Много сообщений о том, что ведутся переговоры о снятии с России санкций. Ну и вполне вероятно, что в этих условиях режим продолжит попирать демократические свободы. Мы поговорим о том, что впереди у российской оппозиции. Эту тему обсудит политолог Александр Морозов, Леонид Волков, член руководства партии «Прогресс» Алексея Навального. И с нами будет по скайпу или по телефону блогер Антон Носик. Ну что ж, давайте мы начнем вот с этой угрозы свободе интернета. Вот это заявление господина Клименко, который предлагает закрыть, отрегулировать интернет, как в Китайской Народной Республике. Реальная ли это угроза, Леонид?
Герман Клименко громко появился во всех новостях год назад, когда его директор Института развития интернета назначили советником президента Путина по интернету. И он сделал много громких анонсов и заявлений о том, как он сейчас интернет разовьет, Институт развития интернета, там он предлагал заниматься телемедициной, электронным образованием и другими инициативами разной степени разумности. Потом он пропал, год его не было нигде, месяц назад он появился в новостях с информацией о том, что Институт развития интернета сняли с довольствия, весь разогнали, всех уволили, резко сократили бюджет и так далее. Это была организация на государственном подсосе. По забавному стечению обстоятельств, эта новость была на следующий день после новости о том, как печально известный телеканал Live закрыл свою питерскую редакцию и уволил 300 человек. Вот, а на следующий день, значит, вознесут развитие интернета. Это реально от одного порядка такие явления, то есть какие-то такие периферийные структуры на подсосе администрации президента, которые, ну там...
То есть финансовые потоки куда-то переключились,
да,
в другую сторону.
Сокращают и режут, потому что, в общем-то, есть какие-то дела поважнее. Ну вот, на этом фоне Герман Клименко решил о себе напомнить каким-то громким заявлением, чтобы совсем уже не ликвидировали, так сказать, его структуру за бессмысленность. Заявление достаточно неприятное, но хорошо в нем то, что господин Клименко ни за что не отвечает, ни на что не влияет, его аппаратный вес и возможности равны строго нулю, и заявление его можно и нужно рассматривать только вот в контексте там борьбы за выживание, возглавляемой им структуры Института развития интернета. Только все. То есть придавать ему какой-либо вес смешно. Есть процессы по китаизации российского интернета. Действительно, вот. Есть. Весной в Москве была большая конференция, на которую привозили структуры Малафеева, вот этой Лиги безопасного интернета, и структуры Минкомсвязи, Никифорова и Соколова, его заместителя. Привозили известных китайцев, в том числе, я, к сожалению, плохо запоминаю китайские фамилии, но вот главного человека, там, какие-то два слога, значит, главного человека, который вот архитектор этого великого китайского фаерволла.
Такие цензурное ведомство китайское представили.
И обменивались опытом. Безусловно, есть люди, которые хотят продать Путину проект, а давайте сделаем интернет, как в Китае. Я не уверен, что технически его можно сделать. Российский интернет один из самых распределенных, один из самых связанных в мире. По рейтингу связанности, по-моему, на третьем месте после американского и британского. Он очень-очень-очень демонополизирован, и это прекрасно. Вот. Китайский интернет исходно развивался как очень замкнутый вот за этим фаерволом. Там исходно было всего три трансграничных перехода, которые с самого начала были под контролем местных властей и Коммунистической партии Китая. В России трансграничных переходов, физических там кабелей больше 200. То есть сейчас его уже упихать в эти рамки китайского интернета очень сложно и очень дорого. Поэтому я не говорю, что эти люди пытаются сделать интернет китайским. Они пытаются продать Владимиру Путину проект по китаизации российского интернета как выгодную поляну, на которую можно очень долго получать финансирование, очень долго осваивать, ну а потом смогла или не смогла, это другой вопрос. Вражеские хакеры помешали, не получилось, а деньги освоены. Это, ну, как бы работает. Вот. Но эти люди не имеет к Герману Клименко никакого отношения, это гораздо более влиятельные люди, это вот там ФСБшники, безопасники. Ну,
тех, типа, которых арестовывают.
Ну, в том числе. Типа Малафеева, Лиги безопасного интернета. Эти люди действительно бегают вокруг Никифорова, Никифоров там вокруг Щеголева, точнее, они все бегают вокруг Щеголева, Щеголев там вокруг Путина, и продают вот эту идею, что давайте там потратим миллиард долларов на то, чтобы попробовать интернет сделать китайским. Герман Клименко, наверное, рад бы получить тоже какой-то кусочек в этом пироге, но он фигура там совсем радикально другого калибра и уровня. Просто, в общем-то, там неудачливый интернет-предприниматель, который вот там пытается сейчас сохранить свою такую квази-общественную окологосударственную структуру в каком-то хотя бы состоянии. Поэтому все это серьезно обсуждать, честно говоря, не стоит.
Ну, я в этом не уверен. Я Александра Морозова спрошу тогда о политическом эффекте подобных заявлений. В конце концов, человек все-таки вхож в структуры кремлевские, что-то там, предположим, услышал, хочет, предположим, присосаться к какому-то проекту, о котором нам Леонид очень ярко рассказал. Ну, а вот он действительно, может, выбалтывает эти тайные мысли кремлевских товарищей. Хорошо бы все зарегулировать, закрыть, завинтить и сделать, ну, если не Северную Корею, так Китай править вечно.
Нет, я здесь готов согласиться с Леонидом, потому что мы все видим очень хорошо, что по разным направлениям сейчас как бы в последние даже 3 года уже постоянно существуют такие инициативники. То есть они не настолько имеют большой доступ к каким-то верхам, но там где-то возле них находятся, но они по разным совершенно культурным направлениям, по направлениям медиа, по направлению интернета и образования, значит, выбрасывают разные такие, значит, ракеты такие, фаеры такие выбрасывают, привлекающие внимание, рассчитывая на то, что всегда найдется, значит, с одной стороны в Госдуме какая-то группа обезумевших депутатов, которые готовы поддерживать ограничительные инициативы и соображения своего собственного патриотизма и будут лоббировать и давить на общественное мнение. С другой стороны, они действительно рассчитывают, как правильно Леонид сказал совершенно, на вот эти довольно мутные группы. Они, с одной стороны, могут финансировать что-то, а с другой стороны, они идеологизированы, как группа Малафеева и подобные им. Их там, она не одна такая. И все вместе эти инициативники, они создают такой фон непрерывно звучащий вот этого всего, значит, ограничения свобод и создание какой-то такой гомогенной общественной среды, в которой все так примерно имеют возможность высказываться одинаково, но не слишком выходя за рамки. Но главное в этом во всем, что, как ни странно, оно все равно работает. В этом проблема, что вот год за годом видно, что там, в последние 3 года особенно, что вот как начал Роскомнадзор там поначалу там осторожно там, значит, ограничивать какие-то высказывания, так дальше, значит, все новые и новые возникают возможности для ограничений высказывания. То давайте, значит, не только какие-то сайты ограничивать, но уже и следить за заголовками, менять, ну, какие-то заголовки. И возможности в этом смысле слова.
То есть цензура работает, в общем.
Да, она работает, и правильно Леонид говорит, она во многом работает еще, и не только политически порождается сверху, но она снизу порождается желанием людей, значит, участвовать и в бюджетном распределении. Это всегда это было, а сейчас оно особенно остро. Все борются за эти финансы беднеющей России со страшной силой за этот бюджет.
А может, это совпадает с волей народа? Вот как не спросят людей, хотите вы там что-нибудь зацензурировать, зарегулировать, так сразу возникает такая встречная волна. Ну, не 50%, но какие-то такие циферки возникают. Как же, надо бороться с какими-нибудь педофилами, про которых 100 раз сказали по телевидению, надо с какими-то еще злодеями бороться, надо там не рассказывать, что люди совершают самоубийство. И все это общественно одобряется.
Ну, здесь главное в этом во всей истории, что ведь все же понимают, что до начала всей этой новой эпохи, значит, борьбы за цензурирование, и без этого службы, которым положено, следили за тем, чтобы не было определенного рода фотографий в социальных сетях, пропагандирующих педофилию, значит, или каких-то российских высказываний. Целый центр «Сова» работал и информировал и общество, и власть о том, где реальный экстремизм. А это совсем другая история. Здесь речь уже идет не о том, чтобы следовать конституционным нормам ограничения каких-то высказываний совершенно обоснованно, а о том, чтобы создавать, формировать вообще новое общество как таковое. Вот это, конечно, факт. Да. Но я хочу все-таки, Михаил, сказать, что нельзя было бы опрометчиво, на мой взгляд, говорить, что это отражает какую-то волю народа, потому что не стоит, мне кажется, сам этот бедный многострадальный народ.
А значит, если народ оболванили, что ж, вот, нам его гладить по головке?
Я как раз хотел поддержать сейчас Александра и сказать, да, все-таки, ну, это просто неправда. То есть, с социологическими вопросами такая точка зрения опровергается. Люди не хотят цензуры. И как раз интересно, что из всех таких как бы ценностей, которые вошли в нашу жизнь там в конце 80-х годов, в начале 90-х, ценность свободы слова, свободы высказывания, это чуть ли не единственная, которая дожила, то есть, в голове народных масс до сегодняшнего времени. Там, у нас свободная страна, что хочет, то и говорит. Вот как ни странно, там, при том, что там все другие ценности, там, не знаю, там, честных выборов или там, участие в управлении, или там, еще каких-то в значительной степени там, девальвированы, размыты, и не воспринимаются как абсолютно там, правильные и принимаемые общественные, то ценность свободы слова, она удивительным образом выжила и осталась. Нет, у нас, так сказать, 90% граждан против цензуры, это там меряется всей социологией, там, нашей ФБКшной в том числе.
Но это у вас, вот я сейчас быстро ткнул в интернет и нашел там какой-то опрос ЦИОМовский, ну старенький, ну все, 58% полагают, что государственная цензура российским средствам массовой информации нужна. Так что вы на меня не
наезжаете. Я говорю про свободу высказывания в интернете.
Но я еще раз запрос пошлю и найду вам про интернет.
Вопрос там, как задать вопрос, но
да, это мастерство.
В целом это неверно, я утверждаю, что это неверно, что большинство граждан там за цензуру и за то, чтобы интернет был зарегулирован.
Вот 49% я уже вижу, 15-й год. Опрос чей? Сейчас посмотрим, чей опрос. Ну, опять, правда, в ЦИОМ. Там, конечно, люди такие специфические. Хорошо, Антон Носик к нам присоединяется по скайпу. Добрый день. Антон, а к вам вопрос тоже все-таки об этой истории с китаизацией российского интернета. Не недооцениваем ли мы угрозу? Вот фамилия господина Малафеева тут прозвучала, например, но его тоже считали таким, ну, там, какой-то православный бизнесмен и так далее, что-то там такое делает. А потом оказалось, что он вместе с друзьями взял и поджег Донбасс, так сказать, запустил там войну, из которой Россия не может выйти. Может, и здесь мы недооцениваем этих славных людей?
То, что Герман сказал, надо просто правильно понимать. Герман Сергеевич Пименко говорит, куда все с его точки зрения катится. И тут с ним не поспоришь. Катится к осваиванию бабла на вот такую цензуру и на инструменты этой цензуры, которые похожи на то, что есть в Китае. Как скоро туда докатится, этого Герман Сергеевич не говорил, я не готов сказать, и Леня тоже не скажет. Да? Когда-то докатится, да. Тренд понятный. То есть, как бы, в общем, более-менее мы с вами понимаем, куда все это вот идет.
А вы стали жертвой этого тренда, когда вы высказались по Сирии. Вроде бы власть путинская там воюет и должна была бы вас поддержать, а она вам уголовное дело и штраф. Бабах. Вот и свобода слова в интернете.
Ну, понимаете, там есть некоторая точка зрения в структурах силовых о том, что если блогер достаточно популярный, то его надо прибирать к ногтю, потому что у него много аудитории. Потому что он может в какой-то момент эту свою большую аудиторию призвать выйти на улицы и там протестовать, устраивать беспорядки и так далее. В рамках этой концепции гораздо более интересное решение, чем Пресненский и Мосгорсуд по моему делу, это президиум Мосгорсуда по делу против Артемия Лебедева. По иску ветеранов. Понимаете, Артемий Лебедев высказывал свое отношение к памятникам, которые ставились в 1965 году, полвека тому назад. Но Ольга Егорова, президиум Мосгорсуда, постановили взыскать с него штраф 1 000 000 рублей просто потому, что он популярный блогер. Просто, чтобы он понимал, что мы тебя можем уничтожить за то, что ты популярный блогер, за то, что у тебя много читателей.
Слушайте, ну одним кнутом том, же нельзя действовать. Нужно же еще и пряник какой-то показать. Вот вам кнут показали, а пряник показали какой-нибудь? Как надо правильно себя вести?
Ну, это вам кажется, что нужен пряник, а им не кажется, что нужен пряник. Им кажется, что кроме кнута ничего вообще других способов рулить государством не предусмотрено. Поэтому, конечно же, никаких предложений ни мне, ни Лебедеву, ни Илье Варламову, ни Сереже Доле не делалось на тему того, чтобы давайте дружить. Есть предложение, давайте мы вас посадим. Вот оно есть. А предложение дружить не поступало.
Да, это действительно забавно, как будто люди не знают, как, собственно, работать в политике. Ну, хорошо, вот Леониду опять вопрос, давайте немножечко от интернета продвинемся дальше, хотя это тоже интернет. Вы собирали деньги на кампанию Алексея Навального, на президентскую кампанию.
И продолжаем собирать. Да. Не на президентскую кампанию.
А как
на президентскую? На президентскую кампанию можно будет собирать с середины декабря.
А когда, сейчас на что
вы собираете? Когда выборы будут назначены. Мы собираем на общественную кампанию за допуск. Там, чтобы у нас была президентская кампания Алексея Навального, надо сначала добиться того, чтобы он был допущен к выборам.
Ну да, тем более он под судом.
Да, дело не в суде. Дело, например,
как
в том,
не
что
в суде?
Ну, это вообще не имеет никакого значения. Дело в том, что по закону надо будет собрать, там, например, 300 тысяч подписей. Собрать их надо будет в период, примерно, там, с 25 декабря по 15 января, когда ничего собрать невозможно. И это будет невозможно сделать, если ты не подготовил всю инфраструктуру абсолютно заранее. Не построил штабы, не знаешь заранее, кто эти 300 тысяч человек, которые придет и подпишутся. Понимаешь, 25 декабря этим заниматься уже совершенно поздно.
Я помню, как это было там у Явлинского.
Вот. Явлинского эти подписи там рисовали. А мы не хотим рисовать.
Ну, я не знаю, рисовали или нет,
а
что-то аннексировали.
А ну, вот именно что. Соответственно, мы не хотим рисовать подписи, мы хотим собрать их честно и прозрачно. А для этого мы сейчас разворачиваем всю инфраструктуру и готовим ее, и будем готовить весь год, которая, значит, в декабре, когда выборы будут объявлены, эти подписи
соберут. А эти деньги-то зачем?
Так вот, на это нужны деньги. Мы уже открываем региональные штабы, мы делаем информационную систему, мы уже собираем контакты этих людей, а потом в течение всего года эти люди будут приходить в наши региональные штабы с паспортами, мы будем проверять их данные, готовить эти подписи к сбору, чтобы потом, там, 25 декабря, когда сбор начнется, мы их позвали, они буквально там в один день пришли в наши штабы, эти подписи оставили. Вот на эту всю кампанию за допуск, общественную кампанию по подготовке к сбору подписей, мы собираем деньги. Естественно, что это не подпадает ни под регулирование избирательного законодательства, которое распространяется на правоотношения, возникающие с момента объявления назначения выборов, то есть с декабря следующего года, ни на какую политику. Мы собираем деньги на то, чтобы снять в аренду помещение и создать информационную систему, которая будет учитывать подписи. Естественно, что это деятельность абсолютно законная, абсолютно там легальное, прозрачное и так далее, и, в общем-то, вызывает некое умиление то, какие ресурсы государство бросило на борьбу с ней. Ну, государство в лице регулятора надавило на один из платежных сервисов, через который мы собирали деньги на компанию Яндекс.Деньги. Самое интересное, что, ну, просто для понимания, ООО Яндекс.Деньги, ООО НКО, не банковская кредитная организация, является 75% дочкой Сбербанка, которая, в свою очередь, является 50% плюс одна акция дочкой Центробанка. То есть это, собственно говоря, организация, подчиненная Центробанку. Ну, соответственно,
Центробанк... А у вас есть доказательства, что Центробанк именно вот надавил? Ну,
Яндекс.Деньги, во-первых, организация, которая подчиняется Центробанку, а во-вторых, Центробанк, с другой стороны, является для нее регулятором, как является регулятором для всех банковских платежных систем. Вот. И, ну, действительно, Яндекс.Деньги, как мы видим, изменили 23 января правила сервиса, оговорив запрет на любой сбор денег для любой политической активности. Это большой вопрос. То есть, стоит ли наш сбор денег на аренду помещений в регионах и создание информационной системы по сбору подписей считать политической активностью, но, тем не менее, на основании измененных правил система Яндекс.Деньги действительно направила в мой адрес уведомление о том, что в течение 10 календарных дней, с 6 февраля, нам сбор средств заблокируют.
А деньги куда? Заберут?
Нет, деньги-то мы проводим через платежный шлюз.
Ну, хоть деньги не украдут.
Нет, с деньгами все в порядке.
Пока.
Более того, вообще все в порядке. Мы, естественно, просто построим другие каналы приема платежей, так сказать, менее уязвимые к топтанию регулятора, так сказать, посудной лавки.
Слушай, а почему все-таки вы думаете, что вот регулятор, это... что недостаточно звонка представителя какой-нибудь организации с Лубянки, никакой регулятор, там регулятор, а не в Центробанке?
Просто, как я уже писал, ну, как бы, когда в банке говорят регулятор, то имеют в виду Центробанк все-таки, а не ФСБ. ФСБ для них, при всем уважении или неуважении, регулятором не является. И вообще, говорят, в банках на ФСБ, в общем-то, скорее плевать хотели.
Ой, не верю.
Центробанк – лицензирующий орган. Так, кстати, сегодня у тебя есть банковский бизнес, завтра у тебя нет банковского бизнеса. Там вертикаль власти немножко другая. В этом смысле как раз смешно, что там либералка Набиуллина включилась в вертикаль власти весьма с такими, так сказать, там, ФСБшными... какими-то заходами, там, телефонным правом и всем остальным. В целом, вся эта история смешная, б показательная. Смешная почему? Потому что она приводит к ровно обратному эффекту. Ну, то есть, после того, как Яндекс.Деньги нам прислал это письмо, мы его опубликовали, за день собрали там 1,5 миллиона рублей. Они нас заблокируют 6 февраля, мы откроем другие каналы.
Нам они еще, вас снова заблокируют.
Нам еще больше накидают. Все не заблокируют, не страшно. Все это показывает что? Ну, как бы сначала тебя игнорируют, потом борются, потом, значит, потом ты побеждаешь. Вот мы как бы.
То есть вы хотите сказать, что они боятся Навального?
До предпоследнего. Ну, все. Как есть такое понятие, конклюдентные действия. Они об этом никогда вслух не скажут, но вся совокупность их действий показывает, что это так.
Хорошо, Александр, они боятся Навального? Или получается, что они рекламируют Навального? Вот они на него давят, они его судят, они его рекламируют и в конце концов выведут на выборы, чтобы все поверили, что он настоящий оппозиционер Владимира Путина.
Я думаю, что...
Есть такая версия?
Не знаю. Моя точка зрения, что они боятся Навального и всегда его боялись, потому что он очень давно набрал такой довольно, с одной стороны, мощный символический капитал, безусловно, это так. И, во-вторых, у него есть такое свойство, которое он очень давно уже, еще я слышал, так сказать, еще разговоры людей, близких к администрации, еще года 3 назад, когда они говорили, что у Навального есть удивительное свойство. Даже если действовать непрерывно против него, то у него, наоборот, наращивается в его пользу вот этот политический капитал на любых действиях против него. У него есть удивительное в этом смысле слово свойство, как бы, которого нет, пожалуй, ни у кого из политиков такого типа в России, он умеет как-то за счет минимального ресурса получить максимальный эффект. Это вот свойство, которое, в общем, как я понимаю, в Кремле тоже с определенного момента ясно понимают, ну, с мэрской кампанией, собственно говоря.
Так что, не пустят его на выборы?
На мой взгляд, нет. Я считаю, что на эти выборы его не пустят. Но это не означает, что он не должен вести ту работу, которую он ведет. Потому что, независимо от того, каким будет окончательное...
То есть бороться за участие в выборах?
Да, это, конечно, можно.
А вы же были вообще против участия в выборах, я помню. Там диванная партия были.
Это касалось конкретно думских выборов, и это касалось конкретно ложной мобилизации либералов на участие в этой думской кампании. Да, я там был против, но это вовсе не... Я тогда писал, что это вовсе не является какой-то такой тотальной позицией по отношению...
То есть тогда против, а теперь за?
Конечно, в выборах надо во многих случаях участвовать. Это демократическое, правильное...
В недемократической стране?
В данном случае страна не демократическая.
А некоторые говорят, фашистская.
Может даже. Быть, даже и так, это не важно. В данном случае важно то, что Навальный является одним из, а единственным, на мой взгляд, таким плечом, как бы, таким, которое в состоянии что-то двигать хотя бы, двигать общественное мнение в целом. И поэтому его участие – это другая история совершенно, чем участие малых либеральных партий в думских выборах.
Да. Явлинский с вами бы не согласился, и партия «Яблоко» тоже, и партия «Парнас» тоже. Но давайте мы Антона Носика спросим. Антон, как вы считаете, можно взять и вот сейчас и разрушить всю кампанию Алексея Навального, о которой нам рассказал Леонид?
Ну, как разрушить-то?
Денег им не дать собрать.
Ну, может, не дать им собрать денег, они заберут их в других местах и другим механизмом. Ну, мешать им быть невозможно. Это раньше надо было думать.
Ну что ж, оптимистичный взгляд Антона Носика. Давайте мы продолжим дальше. Леонид, а вот прозвучали слова, опять вечные слова, такие, единый кандидат, там, по-моему, партия Парнас, с которой вы, кажется, что-то такое разругались во время думской кампании, где-то что-то вдруг сказало, что надо провести серьезные переговоры по выдвижению единого кандидата от прогрессивных сил. Вы уже переговоры начали такие?
Во-первых, мы ни с кем не ругались. Во-вторых, я ни разу про это не слышал. И мне
вот
не понятен такой термин, то есть, единый кандидат. Нам не нужен никакой единый кандидат. Нам нужен кандидат несогласованный, нам нужен кандидат независимый. Сейчас ведь правильно все говорят. Главная задача и главная проблема, из чего мы исходим, заключается в том, что Кремль, конечно, не будет хотеть нас зарегистрировать. Конечно, Кремль не хочет участия Навального в выборах. После мэрских 2013 года воспринимает это как слишком большой и ненужный риск. и будет пытаться не дать принять участие в выборах. Ну, через там, приговор в Кирове, через какие-то механизмы. Наша компания сосредоточена на том, чтобы к декабрю 2017 года создать такую ситуацию, когда политические издержки для власти от недопуска Навального окажутся выше, чем политические издержки от допуска Навального. То есть, когда недопуск Навального будет однозначно восприниматься как то, что президент Путин испугался единственного своего принципиального противника, не хочет выходить с ним на дебаты, не хочет выходить с ним на выборы, а следовательно, его будущее избрание и будущее его каденция, очевидно, будут нелегитимными. То есть, если мы работаем в этом смысле с общественным мнением, то есть нам надо, у нас есть 11 месяцев, чтобы обществу, широким слоям российского общества, рассказать, выборы без Навального – это не выбор. Вот. И в этом смысле, если нам это удастся, то Кремль будет вынужден Навального зарегистрировать, Навальный примет участие в выборах и будет, собственно, кандидатом. Если еще какой-то кандидат, кстати, этим воспользуется и пройдет тот же путь и сделает это, и он тоже будет кандидатом, это будет хорошо. Чем больше такого давления на Кремль, тем лучше. Но, к сожалению, пока другого такого кандидата, который мог бы такую работу вести и такое давление создать, ну, мы не видим. Возможно, буду рад ошибаться.
Александр, а как можно, собственно, создать такое давление в условиях, когда давление, наоборот, оказывает власть? Ну, принтер, так сказать, думский принтер продолжает работать. Всякие разные мелкие и не очень мелкие инициативы по закручиванию гаек происходят. А некоторые, так сказать, вещи, про которые общественность говорит, что не надо этого делать, ну, не знаю, не надо декриминализировать избиение в семье, например, да? Говорят, не-не-не, мы что захотим, то и сделаем, разрешим бить один раз. Вот, там, например. То есть, как бы, идет такая игра, да? Вот мы там что-то запретим, демократическое. Ну, а для, так сказать, народного гнева предоставим, например, такое семейное пространство.
Ну, если говорить про Навального, если про начало этого вопроса, то здесь, мне кажется, дело вот в чем. Ну, все же понимают, конечно, хорошо, что противостоять человек в его персональном опыте, даже политическом, в такой системе противостоять целой гигантской государственной машине, тем более машине, которая действует неправовыми или такими абсолютно антиконституционными способами против человека, располагая спецслужбами и полным контролем вообще пространства, конечно, как бы невозможно. Но это не означает, что, с моей точки зрения, что человек, обладающий такой харизмой и таким несектантским мышлением, как Навальный, что он не должен в этой ситуации действовать. Пусть даже исходные условия и довольно безнадежные. Большое достоинство, на мой взгляд, Навального, это именно его несектантство. То есть он
что значит несектантство?
Это значит, что он не создает такой, как бы, не создает такого идеологического пространства, ограниченного, закрытого, которое требует очень узкого и специализированного круга сторонников. К сожалению, у нас так получается, что ну, и либеральные партии, да и не только либеральные, у нас даже националисты тоже всегда создают только какие-то закрытые такие, даже не партии, не движения, а какие-то секты.
То есть вы хотите сказать, что так надо присягнуть кому-то, там, подписать
какой-то договор? Да-да-да, у Навального очень такой правильный широкий подход, он обращается через голову каких-то политических структур к очень широкому кругу людей там, своего поколения, захватывает немного и поколение старше. Он очень точно формирует образ альтернативы, просто визуальной альтернативы и сегодняшнему состоянию власти. Его простая очень, как бы, идея, с которой он выходит. Мне, кстати, как политологу страшно понравился его заход, когда он только начал, заявил о кампании и сказал, что, собственно говоря, надо сделать все, что говорил Путин, только честно. Это довольно сильная позиция, потому что он тем самым не выстраивает такой альтернативный...
Честный Путин?
Альтернативной повестки, а играет как бы на той же самой повестке, только говоря, что вы посмотрите, ведь все это говорилось тысячу раз, но не сделано из этого почти ничего, а если сделано, то криво и плохо.
Ну, то есть Крым держать, Украину взять побольше.
Это посмотрим.
Вы про это тоже или
нет,
как?
Нет, это мы посмотрим дальше по ходу, когда допустят его к избирательной кампании.
Если это все хороший Путин.
Тогда мы увидим.
Продолжить как-то линию Путина можно же и во внешней политике.
Это хороший тактический ход. Я сейчас говорю не о том, что Навальный продолжит политику Путина, а о том, что это правильный такой, как бы, заход на старте. Ну, старт безнадежен, скорее всего, будет суд и вообще не дадут. Ну, я к тому, что в данном случае это вот если отвечать на этот вопрос.
все правильно, только не дадут, а будут не давать.
Или будут не давать.
Ну, то есть я понимаю, что вы, как человек партийный, должны доказывать, что ваша линия верная.
Наша линия, конечно, верная. Не потому, что я партийный, а потому, что я в нее верен.
Но добавлю, даже если не дадут, значит, в результате, Леонид в этом смысле слова будет прав, вот сегодня говоря это. Почему? Потому что за время проведения этой кампании Навальный, тем не менее, сохранится как политическая фигура, что очень важно. И это уже будет достаточная цена его участия. Это...
Ситуация абсолютно симметрична с 2013 годом, с мэрскими выборами. Тогда тоже никто не хотел никакого участия Навального в выборах. Но у нас был месяц до прохождения этого муниципального фильтра. Муниципальный фильтр – это закон, принятый специально для того, чтобы решать, кого допустим, кого не допустим, и не допускать тех, кого не хочем, не хотим. Это единственное его назначение. И мы прекрасно это понимали. Поэтому мы месяц, мы начали очень активно вести кампанию для того, чтобы в общественном сознании уже там, к июлю, к тому моменту, когда надо было принимать решение, регистрировать кандидата Навального или нет, эта кампания воспринималась не как кампания Собянин и 5 конкурентов, а Собянин, Навальный и все остальные. Ну, на выборах президента США тоже, кроме Клинтона и Трампа, были другие кандидаты, но там, только политологи помнят их имена. Вот такая же ситуация в Москве создалась там, к июлю 2013 года, и стало понятно, что недопуск Навального на выборах по формальным причинам, которые были, чтобы его не допустить, тем не менее будет однозначно восприниматься как слабость Собянина как кандидата, ну и будущая нелегитимность его как мэра. Соответственно, Единой России пришлось придумывать способ обойти собственный идиотский закон, принятый для того, чтобы таких, как Навальный, на выборы не пускать. Никакой передачи подписей муниципальных депутатов этот закон и близко не предусматривал, тем не менее им пришлось это соорудить и исполнить. Вот здесь наша задача выглядит точно так же. Да, они сейчас вынесут приговор. Да, они эти 11 месяцев будут рассказывать. Так что вы хотели? Он же судим, он не имеет права. А что вообще? А что? Почему он там строит какие-то штабы, собирает какие-то подписи? Вы что? Он же не имеет права. И это будет работать как бы на демотивацию наших сторонников. Это будет фактором внешней среды, достаточно тяжелым, негативно влияющим на нашу кампанию. А нам надо будет этот фактор перебороть. Нам надо будет к декабрю показать. Выборы без Навального не выборы. Если Навальный в них не участвует, то значит Путин никакой не президент, а вообще никто. И если мы эту идею, так сказать, сможем донести, то в декабре вы увидите, как Единая Россия за один день в трех чтениях отменяет закон, который там не дает судимым баллотироваться или еще что-нибудь такое.
Вот Путин самого помилует.
Что угодно.
Понятно. Вы готовы
ко всему. А короткий вопрос хочу спросить.
Да, пожалуйста.
А как вы ответите на вопрос, который был на прошлой кампании, что значит, Навальный тем самым поднимает явку Путину, а в результате сам потерпит поражение или даже не будет допущен?
Явку он поднимет только если будет участвовать. И да, действительно, есть такая проблема. То есть у Кремля, они, в общем-то, открыто в этом говорит, там, да, Федоров Сцума говорит, есть проблема с явкой и так далее. Тут есть риски, понятные риски. Мы, конечно, не хотим участвовать для того, чтобы явку поднять и там набрать 2%. Понятно, что они нас хотят загнать в условную Кострому, да, создать такую ситуацию, когда там, ну, что такое костромская кампания, да, когда вообще нет времени на кампанию, там осталось там только 3 недели, область огромная, ее не объездить, каналов коммуникации нет, телевизора нет, ничего нет и так далее. Поэтому в нашей кампании в течение 2017 года мы будем говорить не только о допуске, будем говорить еще об условиях участия. Будем говорить вам, что выборы без дебатов не выборы, выборы без допуска оппозиции там, в телевизор. Не выборы, выборы.
А вам скажут, вы же на дожде с Артемом Лебедевым дебатируете? Вот
это,
вам дебаты.
Это другая история. Понимаете, Михаил?
Слушайте, Путин не дебатировал ни с кем никогда ни разу. Вы же знаете.
Основательно будет, мы заставим. Мы, по крайней мере, будем
этого добиваться. Вы заставите Путина дебатировать с Навальным.
Мы будем этого добиваться. Путин никогда не делает вещей, как любой там, авторитарный диктатор, как любой там, фашистский лидер. Он очень хорошо понимает... Там, на что он опирается? Он всегда пытается опираться на большинство. Ну, как в истории с Крымом, как в истории еще с чем-то там, со всей этой американской, там, антиамериканской риторикой и так далее. То есть пытается ловить это настроение. И никогда не делает вещей, которые противоречат тому, что хотят люди. А люди в России, как ни странно, хотят выборов, хотят конкурентных выборов, считают, что оппозиция должна быть на выборах участвовать и представлена. Посмотрите, в ЦИОМовские опросы. Считают, что оппозиция должна, например, иметь участие к дебатам, допуск и так далее. Это вполне себе пропутинские люди так считают. Они считают, наш Путин великий и замечательный. Путин пойдет, наберет свои 86%, победит этих, пусть эти жалкие ущербные поучаствуют, свои 2% наберут. Мы, наша айкидо заключается в том, чтобы от этой точки зрения оттолкнуться и на ней построить, так сказать, свою компанию. Да.
Хорошо, Антон Носик у нас опять там есть на связи. Антон, еще хочу вас спросить как медиа-менеджера, поскольку вы много работали с интернетом и не с интернетом. А вот как вести такую борьбу, не имея телевидения, не имея средств массовой пропаганды, которые есть у противной стороны? Вообще безнадежно это дело, кажется?
Нет, абсолютно не безнадежно. Ну, у нас только что были дебаты Навального с Лебедевым. Да? Дебаты, в которых у Навального не было вообще ни одного шанса. Понимаете? Потому что он обвинил Лебедева в коррупции, которой нет. Навальный выиграл в самой дремучей сети «Одноклассники». Лебедев набрал 13%. В каких-то других сетях там Навальный набрал 60%, а Лебедев 40%. Да? Выиграть можно. Потому что реально никакой фонд ВЦИОМ мнение улицы не отображает. Мнение избирателей, которые не боятся проголосовать, не отображает ни один опрос. Реально у Навального сегодня электорат может быть и 40%, и 60%. Ситуация Навальный-Путин, электорат Навального может быть и 40%, и 60%. Не надо никого не лоббировать, не зомбировать, не промывать никому мозги. Просто то, что мы принимаем за общественное мнение, вот эти вот данные ФОМов, ЦИОМов, это вообще как бы ни о чем. Это вообще не репрезентативно, это неправда. Это слова людей, которые боятся сказать, что они думают. А что там на самом деле у людей в голове? Это мы узнаем, когда выборы случатся.
Да, если они случатся в том виде, который нам рисует Леонид Волков. Но я хочу еще одну тему тоже обсудить. Мы же не в безвоздушном пространстве живем, и мы видим, как меняется мир вот вокруг нас. Еще несколько месяцев назад, если бы нам сказали, что господин Трамп будет в Белом доме, а кроме того, что он, даже если будет в Белом доме, будет всерьез обсуждать сделку с Владимиром Путиным на тему отмены санкций, ну, и многие бы посмеялись, сказали бы, что это несерьезно, это такая научная фантастика, вот, и вообще это невозможно. Однако, вот смотришь на ленту новостей, и ты видишь, что советник там, или помощник какой-то Трампа сообщает о том, что тема смягчения и снятия санкций, она действительно обсуждаема. Вот, то есть получается так, что раньше Запад в каком-то смысле, чем-то, не знаю чем, то ли помогал, то ли не мешал оппозиции, когда заступался за демократию в России и говорил, что тут всякие безобразия, убийства, журналистов мучают. Мы это слышали, кстати говоря, на слушаниях по госсекретарю Тиллерсону, ему пришлось что-то такое на эту тему сказать. Вот. А теперь будет немножко по-другому. Да? Реалполитик, там какая-нибудь Ялта-2, сделки разные и так далее. Вот, Леонид, вы сегодня написали о том, что хорошо, если санкции с режима Путина снимут. Вы оппозиционер, вы, значит, боретесь против того дела, за которое выступал, ну, например, Борис Немцов. Почему?
Нет, Борис Немцов никогда не выступал за санкции против российской экономики. Борис Немцов был патриотом России. И такой.
Но он выступал против войны, например.
Борис Немцов выступал против войны. Против, я выступаю против войны. Борис Немцов выступал против аннексии Крыма, как и я. Борис Немцов выступал за список Магнитского и был его главным лоббистом. Кстати, одна из важных версий заключается в том, что во многом это предопределило его трагическую судьбу, вот, потому что он занимался списком Магнитского, скажем, вместе с Владимиром Карамурзовым-младшим, которого отравили, да, который чуть не погиб. Как-то список Магнитского очень сильно ударил, да, по российской правящей верхушке и элитам. Персональные санкции прекрасны, действуют, ущемляют хвост мерзким жуликам, которые находятся, так сказать, у власти в России. Крайне для них неприятно. Они не могут ездить к своим виллам во Франции и к своим дворцам, там, поместьям в Майами. Им от этого больно, плохо и отлично. Санкции же экономические, санкции, запрещающие там, кредитовать российские предприятия и ухудшающие состояние российской экономики, бьют, как мы могли убедиться за прошедшие два года, не по Путину, не по Сечину, не по Миллеру, не по Ротенбергу. Они бьют по Марии Ивановне из Саратова и по Виталию Ивановичу из Челябинска. Они бьют по там, токарю, слесарю и домработнице. Их жизненное положение ухудшается, их состояние ухудшается. Санкции, очевидно, неэффективны, очевидно, бессмысленны.
Ну, значит, очевидно, нужны более жесткие вредны. Санкции были?
Нет.
Как по отношению к Ирану, отношению к ЮАР?
Как я писал сегодня утром, и в случае с Ираном, и в случае с Кубой, и Северной Кореей, эти санкции все ни к чему не привели.
Здравствуйте, ЮАР отменила апартеид, например.
Укрепили, так сказать, жизнь.
Ну как же, Иран пошел на ядерную сделку. Тут вы не точны.
Ядерная сделка Ирана, как мы видим, не привела к тому, что Иран закончил свою ядерную программу.
В ЮАР закончился. Из-за экономической блокады всего мира.
Не терпит своего сослагательного наклонения. Апартеид закончился там после того, как Нельсон Мандела 27 лет в тюрьме просидел. Сидел ли он без санкций бы 25 или 29, это спорный вопрос.
А мог бы и до сих пор там и скончаться, между прочим. Так что мы не знаем, но мы имеем здесь результат. Есть удачные санкции, есть неудачные санкции. Ну, то есть вы считаете, что вот
экономические санкции экономические против России я лично, мои коллеги по партии «Прогресса» никогда не приветствовал, считали их вредными и бессмысленными. Конечно, если их отменят, конечно, мы будем этому радоваться.
Ну, а если как раз будут персональные санкции
сняты? А персональные санкции...
Их же легче все снять.
Наоборот, сложнее. Персональные санкции, вон, закон Магнитского конкресса приделал.
Это указом конкретику-то как раз.
Они поправку Джексона Винника, вон, 30 лет отменяли. Это было очень тяжело. Нет, я не думаю. Мы за персональные санкции, за более жестокие персональные санкции. Мы за то, чтобы американские власти, европейские власти гораздо более серьезно, чем они это делают сейчас, боролись с российскими жуликами и мешали им наслаждаться результатами их воровства там, на Лазурном берегу, в Калифорнии, в Майами и в Лондоне. К сожалению, они это делают это в очень малой и очень слабой мере. Мы хотели бы, чтобы они это делали гораздо сильнее, чтобы они остановили там экспорт коррупции из России. Но экономические санкции, которые мешают там российским предприятиям кредитоваться, неэффективны, бессмысленны и вредны.
Хорошо. Антону Носикову вопрос. Поскольку вы про Сирию любите говорить, как раз по поводу сделки. Говорят, что параметры этой сделки будут связаны с борьбой с вот этим исламским государством, запрещенным в России, халифатом и прочим. Да? Ну, а для вас что все-таки важнее? Вот чтобы Россия и путинская Россия и Соединенные Штаты, значит, начали реальную борьбу вместе с этим халифатом, или чтобы санкции сохранились и как-то воспитующе действовали на российскую элиту?
Ну, я, конечно, за мир во всем мире. Я, конечно, за то, чтобы Россия и Америка делали какие-то вещи по предварительной договоренности и вместе, конечно.
Александр, какую ситуацию создает сейчас вот это изменение отношения, прежде всего, Вашингтона к России? Да? Вот предложение каких-то улучшений отношений, возможное, так сказать, смягчение санкций и все прочее.
Ну, все очень торопятся же сейчас, медиа подогревают ситуацию, торопятся в оценках. На самом деле мы находимся в зоне... когда такой как бы в пространстве, когда и Трамп, и Путин еще даже не знают, что друг другу сказать, есть общее такое настроение двух, значит, Кремля с одной стороны Вашингтона, что надо предлагать какие-то элементы сделки, но на самом деле никакие контуры не ясны. На мой взгляд, плохо высказываться резко в прогностическом смысле. На мой взгляд, никакие санкции отменены не будут.
А смягчены?
И смягчены они не будут. Поскольку, во всяком случае, в том режиме, в котором это сейчас обсуждается. Потому что санкции могут быть, что-то может меняться в этом режиме диалога с Кремлем только после того, как Трамп проконсультируется с Евросоюзом, после того, как он, значит, вдумается хорошо в то, как эти санкции встроены в деятельность международных организаций различных, многих стран мира и торговых взаимоотношений. Я это к тому, что здесь в России привыкли так мыслить себе, что действительно мир уже управляется какими-то макиавеллистскими владыками, и они в одночасье все отменяют. Это не так, конечно. Поэтому надо сказать, что между Россией и между Кремлем и США такой высокий уровень недоверия, что и та сторона, и эта вступают в новые отношения сейчас, в новый период переговоров, скорее всего, с такой мыслью с обеих сторон, как бы обмануть другого, а вовсе никак достичь какого-то неслыханного взаимопонимания и дружбы. Значит, это все иллюзия, когда описывают так ситуацию, что Трамп такой парень, который будет искать дружбы с Путиным, а Путин тоже такой парень, мачо.
Ну, столько доброго сказал о
этого всего,
России.
Это все, значит, некоторая риторика, а за ней стоит совершенно другая, конечно, картина взаимоотношений. Обе стороны в данном случае друг друга побаиваются, имеется уже ситуация, при которой все формы сотрудничества за 16 лет правления Путина, они уже с Америкой испробованы.
Перезагрузки были.
Все уже было. Ни к чему это все не привело. В результате все пришло к колоссальному взаимному недоверию и которое расхлебывать
еще. И невозможно бороться, как это Антон Носик, за мир во всем мире со злодеями.
Нет, значит, в таком формате уже тоже пытались бороться вместе. Вернуться сейчас так запросто к этому нет. Я думаю, что надо посмотреть, что будет предлагать администрация, новая администрация США Путину, какой вариант продолжения отношений. Скорее всего, вообще это будет такая фальшивая повестка, я об этом написал уже, как бы, что можно сделать вид, что вот давайте оставим санкции в покое, они сохранятся, а давайте поговорим о судьбе Арктики, например. Ну, и еще 5 пунктов внести в повестку и начать.
А там тоже есть санкции про бурение там всякие.
Бесконечный, да, процесс будет такой напоминающий, знаете, вот этот нормандский формат и минские переговоры. То есть, как бы у нас создана комиссия по улучшению отношений, она работает, мы пытаемся создать повестку дня, она не создается, доверие не углубляется, все настаивают на своем. Значит, Путин не собирается и не собирался решать проблему
Донбасса.
Может
быть, тон, например, российской пропаганды сменится, понимаете? И в этом смысле это тоже... Вот когда заседает какая-то комиссия такая, или там идет перезагрузка, или выключают из эфира известного публициста, как это было раньше во время перезагрузки, Михаила Леонтьева, да? И вдруг общественное мнение, про которое мы никак не договоримся, правильно его меряют или не очень, оно немножечко смягчается, антиамериканские настроения смягчаются, антилиберальные визы уменьшается, и даже для оппозиции открывается, может быть, какое-то окно возможностей. Может быть, снижение вот этого вот антиамериканского ужаса, который был буквально там полгода назад в связи с попытками договориться с Трампом, откроет окно возможностей для российской оппозиции даже, например, выйти на выборы. Возможен такой вариант, Александр?
Не думаю. Дело в том, что, на мой взгляд, не так уже и сильно все управляется Кремлем в сфере медиа. Вот такое у меня чувство, да и у многих. Огромную роль играет вот эта такая атмосфера ажиотажа, которая создается самими федеральными каналами снизу. То есть слегка подкрутить фитилек, может быть, конечно, Громов и может там попросить, сказать, что, Дима, вот чуть-чуть там убавьте. Но с другой стороны, что...
Меньше антисемитизма. Вот, пожалуйста, там господину Толстому сделали маленькое замечание, но назначили в посте.
Ну, тоже надо сказать, что этот антисемитизм, он точечный, такой случайная вспышка, так сказать, как бы это же не прямо какая-то позиция и линия такая проводимая. Это, конечно, ужасно.
Ну, сильно не осудили.
Ужасно было, да, но, значит, так и здесь. Я думаю, что, на мой взгляд, все-таки... Ну, конечно, и так уже антиамериканизм сменился каким-то страшным почитанием Трампа и его воображаемых возможностей в отношении России. Это тоже ведь через край. Это все говорит о каком-то сумасшествии и шизофрении вот этого сознания, созданного медиа.
Но, а главное, мы это все уже проходили. Ну, то есть, по-моему, в этой же студии обсуждали, что у них с каждой американской администрацией был полгода медовый месяц. Да. То есть, и с администрацией Буша-младшего, из администрации Обамы, сейчас из администрации Трампа. До первого реального столкновения интересов...
А вот будет медовый год, например.
До первого реального столкновения интересов они ожидают почему-то, что будет перезагрузка, разрядка и новое мышление.
Но для вас это, наверное, неплохо?
Да нам плевать.
Почему? Вас будут мочить и меньше? Или не
вообще
будет?
Никакого влияния, никакого взаимного влияния они друг на друга не оказывают, внешняя политика и внутренняя. Это видно? Это...
Да ну.
Ну, здрасте.
А как? Вот Крым захватили, и настроение народа сразу стали за то, чтобы Путина оставить. А до этого шло все вниз. Вниз
Крым
шло.
Это примечательное. Ну, так... Единственное исключение. Это все-таки вот... Да, яркая история, да, им удалось эту птицу удачи за хвост ухватить, когда уже падали, все было плохо.
Значит, за внешнюю политику можно
ухватиться? Ну, это как раз вот там пресловутый черный лебедь, только не в ту сторону, пролетевший, так сказать, к сожалению. Он, как бы, это не реплицируется, не воспроизводится, так сказать. На заказ
спросим.
Такое не делается.
Антон, как вы думаете, внешняя политика-то влияет на внутреннюю в России или нет?
Абсолютно нет, я тут полностью согласен с Волковым. Это все черный лебедь, не в ту сторону пролетевший. Это просто чистое случайность.
Вот видите, вы командой работаете, я чувствую.
Ну, у нас взаимопонимание есть, да. Это приятно. Понимаете, это же, опять же, это же какой-то штамп просто. Вот я весь под впечатлением, мы там всю осень делали фокус-группы. Очень-очень много встречались вот там с простыми людьми разных взглядов и разговаривали, обсуждали разные проблемы. Это какой-то такой расхожий штамп. Мне ужасно не нравится то, что происходит в стране. Я стал жить плохо, но вот во внешней политике Путина поддерживают. Там Россия встала с колен, нас стали уважать.
Крым захватили, Украину
Крым
там.
Уже ушел, Сирия.
А Украина? Украина.
Украина вообще никого не волнует. Все считают, что никакой войны нет, ничего нет, ничего не происходит. Не, Сирия, мы молодцы, там, мы там проводим свою политику, нас все уважают. Жить стало хуже, зарплаты ни на что не хватает, все плохо. Ну, то есть это такой абсолютно расхожий штамп. И он и показывает, что внешняя политика и внутренняя абсолютно разъехались, между ними в головах у людей никакой взаимоувязки, никакого взаимопроникновения, и они друг на друга не влияют от слова никак.
Хорошо, давайте посмотрим быстро, так будет ли Владимир Путин вечным правителем России.
Хотелось, чтобы он вечно правил, но я думаю, что наша Конституция этого не позволяет. Но если чуть-чуть изменим Конституцию, может, и будет править.
К сожалению, будет долго еще. Чтобы его сменить, нужна определенная обстановка в стране, должна быть оппозиция развитая, а так нет. К сожалению, ближайшие лет 10 это будет болото такое ухудшающееся.
Меня вообще это не волнует. Меня волнует только вопрос эффективности. Если он эффективен на этой должности, значит, он должен работать. Если будет кто-то более эффективен, значит, он должен прийти и руководить страной. Вот и все. Такой должен быть подход, более прагматичный. Ну, как в Европе, наверное, все хотят жить, да? Или лучше даже.
На это нужно два фактора. Первый фактор – это воля народа и воля Божья. Если это все срастется, то будет так, как сказано.
Вечно это неправильно. А кто будет, как получится. Должна быть смена лидера. Но на кого? Не знаю.
Не знаю, у нас же никто не вечен. По-моему, все смертны. Нет? Сейчас я не вижу альтернативы, правда не вижу.
По закону он не должен править вечно. Я сторонница того, чтобы законы соблюдались.
Не будет. Вечно невозможно править. Ну, я считаю, как в Америке меняются президенты, у нас тоже так должно быть.
Ну что ж, вот это был опрос слушателей, точнее, да уж не слушателей даже, а тех, кто гуляет по московским улицам. Леонид, что вы скажете? Что люди-то? Они вот Путина все-таки хотят, а не Навального?
Ну, у нас выборка 3 человека, да?
Нет, побольше, вроде, побольше.
Из которых полтора хотят, полтора не хотят. Люди очень разные, у людей в головах очень разное что-то. Еще раз, тут сложно сделать какой-то генерализованный такой вывод. Есть ядро поддержки Путина, действительно такое яркое и очень запутинское. Есть люди, которым действительно нравится внешняя политика, не нравится внутренняя. Есть люди, которые не видят альтернативы. Там считают, что оппозиция Зюганов-Жириновский, которые там Явлинский, которые действительно там сильно омерзительнее, чем Путин, там гротескно хуже. И работают на это. Вот. Ну окей, с людьми надо работать. Люди у нас хорошие, можно все объяснить, они могут все понять. Люди верят тому, что читают и видят. Люди готовы воспринимать обращенные к ним слова. Люди распознают искренность и распознают неправду. Это все вопрос работы. На старте, опять же, там мэрской кампании мы начинали с рейтингом 3%, закончили с рейтингом 30%. Так сказать, с этим всем можно работать. Нет никакого...
Путин навсегда, Александр. 30 секунд.
Нет, потому что Путин не может править вечно, потому что при очень больших сроках правления стагнация неизбежна. Неизбежное просто такое заболачивание не только политической системы, но и всей общественной атмосферы, всех идей модернизации. И сейчас Путин вступает в этот период, ему придется делать очень глубокий выбор для себя в этом смысле.
Ну хорошо, мы посмотрим на этот выбор в перспективе. Спасибо, у нас сегодня обсуждалась тема российской оппозиции в новых условиях. Леонид Волков, Антон Носик и Александр Морозов беседовали со мной, Михаилом Соколом. Всего доброго.